многих чемпионатов. Самая большая больница, самый большой порт.
Самый большой автозавод
самый
в Швеции.
Большой, да. Volvo, кстати, да, самый большой кинофестиваль в Скандинавии у нас. Ага. Да, потом самый большой отель.
Слушайте, это что такое, провинциальные амбиции, что ли?
Да,
я не пойму, неудовлетворённые.
Да, да. У нас самый большой отель, который сейчас ему строят в Скандинавии, сейчас ему строят третью башню, там две башни, и он станет на втором месте в Европе после, там, после России. По-моему, только в России есть отель больше. Самый большой торговый центр.
Теперь я понимаю, почему Петербург так хочет построить себе башню
Газпрома. Брать да. не надо.
Больше всего кафе на душу населения в Швеции. 197
Серьезно,
кафе в Гетеборге, да.
На 500 тысяч человек.
Да, и предмет моей особой гордости, самый большой нефтяной хранилище.
Это роскошь.
Слушайте-ка, а правда, что символом города является Посейдон?
Ну, таким неофициальным символом.
Неофициальным да. все-таки, да? Это не да. герб другой, там медведь, по-моему, с мечом да. у Гетеборга.
Это лев. Все-таки,
или лев.
Лев,
по-моему.
Лев, лев да.
да.
Да, да, Посейдон это скульптура.
Вы что-то путаете, Борис.
Они так рисовали в древности.
А, ну это они виноваты. Медведя от льва не отличишь.
Даже хвост у него длинноватый.
Да, Посейдон это скульптура, работа скульптора Карла Милеса. Он стоит на главной площади Гетеборга, Йотте Плацен. И вот это тот самый, из него там бьет фонтан, это как раз тот самый фонтан, где болельщики в случае каких-либо побед.
Купаются, как раз,
футбольной команды сборной Швеции бегут купаться.
Слушайте, вот из новостей. Ликеры, пиво, вина и другую спиртосодержащую продукцию теперь отвозят на завод, где ее под воздействием высоких температур преобразуют в биогаз. Это шведы придумали. Теперь конфискованный алкоголь становится биотопливом для автотранспорта, например. Или еще вот опросы общественного мнения показали, что благодаря дружественной радостной атмосфере Гетеборг является наиболее привлекательным городом страны для большинства шведов, что Андерс да. подтверждает. Половина населения Швеции хотела бы жить именно в Гетеборге. А что мешает? Это какой-то такой особенный город, там проблемы с квадратными метрами?
Ну, на самом деле, жильем действительно проблема. Да?
да,
так вот найти квартиру, мне там звонят, я пока нахожусь здесь, мне звонят мои знакомые, говорят, слушай, там вот на месяц нельзя твою квартиру снять, потому что там вот у меня у друга ресторан, он говорит, мне там повар и жена из дома выгнала, нельзя мне пожить у тебя. Вот, потому что действительно проблема найти сейчас жилье. Особенно если жить в хорошем районе.
А как Гетеборг, давайте немножко так в такие описательные дебри погрузимся. Как Гетеборг выглядит и что такое, допустим, гетеборгская новостройка, чтобы понять, как этих людей расселяют? Вот если в населении увеличивается, детей, говорят, кстати, на улицах много, это правда?
Да.
Что
да.
очень много детей, что...
Ну, в принципе, в шведских семьях так обычно двое-трое детей, это нормально.
Да.
Мало семей, где один ребенок. А новостройки разные. Дело в том, что вот как здесь строили хрущевки, в Швеции как-то у нас проект миллион как-то?
Да, миллионная программа. Решили за 10 лет построить миллион квартир. Очень быстро.
Миллион квартир?
Да.
Но там же всего полмиллиона жителей живет.
Нет, ну, да,
во всей Швеции. Прошу прощения.
И что?
Вот.
И что, и смотрели, на самом деле, советские эти хрущевки.
Проекты.
Да, проекты. Поэтому у нас, по-моему, единственное, с исключением Восточной Европы, у нас единственные такие кварталы огромные.
Что, есть кварталы пятиэтажек без лифтов?
Ну, да. Есть пятиэтажек без лифтов сколько угодно,
и с маленькими балконами, и шестиметровыми кухнями.
Полный социализм это называется.
Так что они, конечно, немножко получше. Там есть в этих хрущевках, у меня там живут родственники, такие четырехкомнатные нормальные квартиры. И сейчас, в принципе, их всех реконструируют. Так постепенно меняют и фасады, и внутри меняют, и что-то вообще сносят. Есть очень красивые новостройки, там, например, там Линегатен, это вообще там просто отличная современная архитектура. И есть суперэксклюзивный район, как это сейчас принято делать в бывших индустриальных городах, когда берут какой-то промышленный район и преобразуют его в жилой. Да. А у нас вообще портовый город, и Гетеборг был центром кораблестроения. После того, как все кораблестроение, судостроение в Европе прекратило свое существование, то освободился целый район, огромный, на берегу реки. И там сейчас строят просто шикарные дома, где из каждой квартиры гарантирован вид на воду. Они все с таким своим лицом, очень хорошая современная архитектура. И там, например, если ты покупаешь квартиру в этом доме, тебе еще гарантируют там рядом место для катера.
Машина. А, это чудесно.
Да, парковочное место для кассера.
А что имеется в виду современная архитектура? Это тонированное стекло, это какие-то высокие этажи, это какие-то...
Евроокна.
Нет, я просто почему задаю такой вопрос? Потому что я сталкивалась с тем, что, например, там в Иерусалиме, там даже новостройки, они все равно выполнены вот в стиле этого города. Там даже те дома, которые построены там 5 лет назад, они все равно строят из бежевого камня. И в тех же самых...
У нас, к сожалению, это нет. В Москве они лучше делают, я считаю, чем...
Правда? Ну, господи, скажем, хоть какой-то минус мы нашли в этом
скажем
городе.
Скажем так, то, что строили в 70-е годы, да, это дикая убогость. Все. Там, я, знаете, у меня есть книга, мне мой друг подарил, называется «Старый Гетеборг». Там фотографии. Я смотрю, думаю, господи, куда же дома делись?
А
зачем их посносили?
Не
сохранилось очень много, да? Но и очень много снесли. Я просто вот... И ты идешь по центру, видишь, стоит отличный дом, там, 19 века.
Это рядом... было по политическим причинам. Социал-демократы решили, что вот... потому что это строили... Они разрушили старые части города... Тем, там, где жили, ну, смотрите, ниши, или, ну, бедные люди mm-hmm. там жили, и плохие дома. Mm-hmm. И они считали, что у нас, ну, в Швеции бедности больше нет, надо все это
разрушить, да.
Разрушить и построить все новое. Хорошее, новое, чтобы все были, чтобы у каждого шведа была хорошая mm-hmm. квартира.
Ну, света, они как это сделали, благими но... намерениями, да, условно, да, дорогу, сами знаете, куда.
Так, минуточку.
Сейчас, подождите, мне сам еще про центр обещал рассказать.
Про что?
Про центр города. Про центр
города. Ну, хорошо. Потом мы возьмемся за мою тему.
Хорошо, договорились.
Ну, центр города такой исторический, то, что называется у нас Ином Вальгравен, внутри крепостного рва. Там есть система каналов, которые так, вот, такой образуют. Там были укрепления, и части стен остались в некоторых местах. И есть несколько фортов, потому что там, опять же, в Гетеборге есть скалы, есть довольно высокие холмы, и есть два таких, две башни, которые смотрят на город. Все это центр города. Вот, ну, на мой взгляд, самый красивый, самый лучший район Гетеборга, это так называется он Вассерстан. Это застройка 19 века, потому что хоть Гетеборг и в 17 веке был организован, там было столько пожаров, и все сгорело, и только осталось одно здание тех времен, это старая ратуша Ротхюсет. Вот ее можно посмотреть. А так очень красивая застройка 19 века, там есть и здание там Югенстиль, и...
Мне Хага очень нравится.
Хага, тоже, да.
Даже больше.
Да, Хага район тоже, который, как Андрей Спайн сказал, был такой бедный пролетарский район, где стоят, строились маленькие домишки. Это тоже типично для Гетеборга, то, что называется Ландсхофдингсхус, такие губернаторские дома, если переводить на русский язык. Это первый этаж из камня, а два из дерева. Потому что было запрещено строить, из-за того, что было много пожаров, дома деревянные выше 2 этажей. А так как из камня строят дороже, то они вышли из положения, губернатор издал указ, или там продавил через городской парламент такое разрешение строить дома, где будет 2 этажа деревянных, 1 каменный.
В общем, все как у людей.
И там жили, в принципе, бедные, несчастные там пролетарии. Сейчас это самый центр города, там все дома реконструированы, отремонтированы, это очень дорогой, хороший район.
Скажите, а какой-то своеобразный отпечаток все-таки тот, что город портовый накладывает на Гетеборг? То есть, у меня, я не знаю, у меня портовый город ассоциируется с городом таким грязноватым, таким разгульным.
Это немножко... Скандинавия.
А это, ну, да, матушка. Да, я понимаю.
Да,
я
да.
понимаю.
Вот наш слушатель Андрей призывает меня к порядку. Я совершенно упустил свою любимую тему.
Слушайте, а можно меня сначала... Я, как обычно, вас перебиваю, но мне тоже надо призывать к порядку. Я уже 38 минут не представляла наших гостей.
Ну,
может быть, кто-то к нам подключился только сейчас. Я скажу, что... Рассказываем мы вам сегодня на волнах «Эхо Москвы» историю одного Гетеборга, и наши гости – это Сэм Клебанов, президент компании «Кино без границ», ведущий программы «Магия кино» на телеканале «Культура», и кинорежиссер, шведский кинорежиссер Андрес Банке. Может быть, вы видели его фильм «30 дней до рассвета». Он был, кстати, в российском прокате, по-моему, да?
Да, и наша компания его прокатывала.
А, вот, да, мелочь, да. Приятно.
И мы, кстати, собираемся с Андресом снимать еще один фильм в России, но об этом в другой раз.
Так, заболтались, короче. Короче говоря, какой национальные напитки, что едят в Швеции, в частности в Гетеборге, есть ли какое-то гетеборгское блюдо специальное, и вообще, что за кухня? Что такое шведская кухня?
Нам сказали, майонеза там нет, помидоры там невкусные. Это ну, мы так, уже выяснили.
Ну, может, что-нибудь там есть.
Алкоголь они пускают на биотопливо, вместо того, чтобы потреблять внутрь.
Знаете, кто на
биотопливо? Загадочная шведская душа.
Знаете, по-моему, шведы, вот, по моим наблюдениям, единственный народ в Европе, кроме русских, которые пьют пиво, запивают, в смысле, пьют водку и запивают пивом.
А, понятно. А это, то я все думаю, что-то они Лондон, Венеция, Сан-Франциско. Когда будут какие-то параллели близкие? К нам.
Андрюш, ну скажи, какое национальное блюдо в Швеции?
Селедка, может быть.
Селедка? Почему селедка? А как она подается? Вот она такая, она похожа на нашу?
Ну, да, ну здесь же очень популярная шведская селедка. Я так видел, я что-то наверное вижу.
А ну Алакс, можно купить, да.
Угу. Да, там селедка, там, например, когда праздник традиционно летний Мидсоммер, то обязательно на столе должно быть там 5 или 6 видов селедки, не меньше, да. И молодой картофель. Там в разных соусах она потом. А, ну,
и
есть,
лучок, и стопочка.
Есть такая вещь, как раз на западном у нас побережье, называется West Coast Röra. Как бы, как такая как-то West Coast — это западное побережье, а Röra — это такая мешанина. Это там соус из майонеза, туда добавляются всякие моллюски, которые у нас вылавливаются в море, креветки, мидии, уж не знаю, что-то. И икра, да. И всем этим начиняется такой печеный картофель, типа крошки картошки.
Очень вкусно. Еще у вас вопросы?
У меня есть вопрос от
про алкогольный
нашего...
напиток у вас.
Про алкогольные напитки. Не, я просто боюсь сразу съезжать с этой темы.
Нет,
вдруг вы скажете, что я вас перебиваю и не даю вам выяснить что-то интересное.
Пиво, аквавит.
Да, конечно.
Водка.
Да, да. Абсолют.
Да, естественно.
И шнапсы. Ну, очень много всяких настоек.
А какая разница между аквавитом и шнапсом?
Шнапс это всегда... Ну, шнапс по-шведски, это тоже может быть аквавит. Но всегда какой-то...
Ну, там пшеничная водка.
Слушайте, товарищи мужчины, вы можете мне объяснить? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Вы можете мне объяснить?
Это название...
Ну, что это?
Водка.
Ну, аквавит — это водка с какими-то специями.
Это спец.
В переводе это живая вода.
Не, я понимаю, что в переводе это живая вода, но мне это совершенно как-то вот легче от этого не становится.
Вы не пьете водку просто-напросто.
Нет, вот я не пью водку.
И правильно делаете.
Спасибо.
Пожалуйста.
Поехали дальше.
А дальше вот что. Интересный вопрос, и мне стало интересно. Вот Саша из Оша спрашивает, правда ли, что священникам-пасторам платит государство жалование, а не на содержание государства?
Были,
да? Сейчас
да,
уже
до...
все-таки.
Где-то 5 лет назад. Угу. Примерно. И сейчас он есть. Сейчас
интересная деталь, да.
Не, у нас была государственная церковь уже, по-моему, с 16 века.
А музеи, театры, вот культурная жизнь в Гетеборге, что это такое?
В Гетеборге культурная жизнь. Во-первых, в Гетеборге есть оперный театр, Гетеборгская опера.
Угу.
А я помню, как открывали ее в 94-м году.
Самая большая в Швеции.
Да, самая большая Швеция, опять же. Что, я забыл, вот еще, кстати, про Немскохранич сказал, про театр забыл. Да, но немножко такой странный пример современной архитектуры. Он очень хорошо смотрится со стороны воды, потому что он стоит прямо на набережной. И там, например, из фойе, вот когда антракт, ты можешь выйти с такой вот террасы прямо с видом на воду, ты можешь там стоять на солнышке. Со стороны города он как-то так немножко
странно
выглядит, да. Немного так похож на завод больше, чем на оперный театр.
Очень красиво.
Да. То есть, но вот...
Зато самый большой.
Нет, он красивый, но только надо отплыть, надо подняться на мост и посмотреть с моста, или на лодке подплыть, тогда вообще отлично смотрится, да. Нет, в Гетеборге есть много театров, есть музей, где самая большая коллекция скандинавского искусства.
Браво!
Я же говорил вам, еще много чего вспомню, что она самая большая, самая лучшая. Да, там действительно хорошая, вот именно очень коллекция скандинавского искусства есть. Есть музей дизайна, Рёхского музея. Ну, есть очень много театров, да. Потому что Гетеборг, в принципе, еще такой студенческий город, там 67 тысяч студентов.
Угу.
Поэтому, в общем-то, где много студентов, там все равно должна быть какая-то жизнь.
Культурная.
Да, очень много каких-то там есть групп музыкальных клубов, где они выступают, потому что, опять же, в Швеции, если, например, мы захотим создать музыкальную группу, то мы будем даже получать субсидии от государства, чтобы мы могли снимать место для репетиций.
И все налоги. Все те же самые налоги.
Да. Ну вот куда идут наши денежки.
Классно. Скажите, пожалуйста, а как поживает замечательный шведский король? Часто ли он бывает в Гетеборге? Есть что-нибудь типа резиденции? Это же как?
Нет, резиденции нет. Он там приезжает по каким-нибудь поводам. Например, когда открывали театр оперный, приезжала королева. Потом спускали на воду корабль Гетеборг. Они просто сделали точную копию парусника 17 века. Просто Гетеборг был центром Ост-Индийской компании. То есть был главный центр торговли с Северной Европы, с Индией и с Китаем. Вот они восстановили. Там вот такой парусник, который затонул прямо в бухте Гетеборга, они восстановили.
Ехал год в Китай и год обратно, и где-то километры от порта он
затонул вместе с товаром.
Вместе с товаром, да, но тем не менее он затонул вместе с товаром. Они туда отпустили водолазов в колоколах, они ходили в этих свинцовых башмаках, а они везли чай и фарфор. Почти все поколотили, подняли 10%, по-моему, груза. Этого хватило, чтобы полностью окупить стоимость экспедиции корабля и построить новый. И есть в Гетеборге несколько кафе, где вот столики, там, значит, под стеклом лежат черепки с этого корабля. То есть подняться на это здание Лилла Бумен, его еще называют гетеборгский липстик, губная помада, потому что она белая, с красной такой верхушкой. Mm-hmm. И там наверху кафе, смотровая площадка, и вот под стеклом лежат черепки, которые были подняты с этого корабля.
Классно. Местные мне рассказали, что основное блюдо — фрикадельки. Это Дмитрий пишет. Это правда?
Да. Любой человек, который читал Карлсона, помнит, что Карлсон очень любил фрикадельки.
А плюшки, а плюшки.
И плюшки, и фрикадельки. Кстати, счет буля. Это везде, не только в Гетеборге, это в Швеции. Даже в Америке они есть, называется Swedish Meatballs.
А, вот так. А Карлсон залетал в Гетеборг, или он только в Стокгольме живет?
По-моему, в Стокгольме.
Да, но до Гетеборга горючего не хватало.
Это же, понимаете, я так понимаю, что такое противостояние, если ваш Карлсон живет в вашем Стокгольме, то нечего тут к нам. Нам тут и своих достаточно героев национальных. Что является символом города?
Но мы же говорили, Посейдон.
Биг Бен, Эйфелева башня или Кремль? Вот в таком в архитектурном масштабе.
Но, во-первых, вот этот, вот для меня, например, да, этот Скансен Крона, этот форт Крона, mm-hmm. Корона, который находится на одном из холмов высоких, и с него просто потрясающий вид на город. А потом это улица Кунгспортс-авеню, или просто его называют просто авеню, это такой символ Гетеборга.
Авеню!
Да, вот так произносится.
У них очень специфический акцент.
Что, серьезно? Не похоже на классическом?
Кто бы говорил, да? Андрес приехал из Мальмё, и когда они говорят на своем там сконском диалекте, даже нормальные шведы, не говоря же обо мне, для которого шведский не родной язык, даже обычный швед не понимает.
Но при этом километраж-то небольшой, да? 300
километров, да.
300 километров, но вы не понимаете друг друга?
Не, мы понимаем так, если напряжемся.
Говорите по-русски.
Но дело в том, да, я просто объясню, почему. Вот, в небольших странах, на самом деле, разница в языках, она может быть гораздо больше, чем, например, в большой России, потому что Мальмё, это было очень долго часть, вот этот регион был частью Дании. То, что выше Гетеборга, было частью Норвегии. Только мы одни вот там были все время, как окном в Европу, удерживая этот коридор 15-километровый.
Не, у нас поедешь 10 километров, и диалект или акцент меняется.
Ну, я не знаю, ну на английском Швеция разговаривает?
Да, все поголовно.
Все поголовно разговаривают. Потому что мне говорили, что в Китае разговаривают по-английски, потом оказалось, что это все неправда. Во Франции разговаривают по-английски, тоже неправда.
Во Франции никто не говорит.
Но в Швеции-то, в Швеции разговаривают по-английски. Слава
все,
богу.
Буквально все.
Да, еще вопросы.
Маша,
Борис, мало времени остается.
Маша, я задам, опять же, свой традиционный вопрос. Расскажите о гетеборжанках.
О, Господи. А о чем вы замолчали, товарищи?
Да, подавлено.
Сэр, к тебе.
Да, пусть Сэм будет объективный.
Сразу стрелки переводит, вы посмотрите.
Ну, вообще, знаете, есть на этот счет разные мнения. Например,
в этот момент Сэм положил, что называется, руку на сердце.
Да. Ну, во-первых, если в эмигрантской среде, вот так вот принято говорить, нет, здесь девушки все не те, а то ли дело наше. Вот в какую бы страну я ни приехал, и говорят, нет, ну какие здесь девушки страшные. Это не совсем так. Вообще, шведки красивые. Очень много красивых девушек. А гетеборжанки бывают разные. Они бывают и типичными шведками, и типичными самарийками на вид. Потому mm-hmm. что, ну, Гетеборг — город, где население такое очень перемешанное. А...
То есть, подождите, самарийками на вид или действительно самарийками?
Нет, ну они не самарийки, но они гетеборжанки уже, они живут в Гетеборге, да? Поэтому они очень разные бывают. А, но Гетеборг, наверное, город, где вот эти феминистские тенденции, такие вот андрогенные, они достигли большего развития, чем тебе в Стокгольм.
Приезжаешь
в Стокгольм,
я туда не поеду.
И ты видишь гораздо больше девушек так вот на каблуке, там как-то более элегантно одеты в Гетеборге, они такие все-таки более так...
Такой рабочий город.
Маскулинизированный.
Да. Самый социалистический город
Швеции. Да, поэтому... Но в последнее время все-таки вот эти вот здоровые стокгольмские тенденции в одежде, в моде к нам тоже проникают, что меня не может не радовать.
Простите,
да.
Если я понял правильно, в Гетеборге, как и в Советском Союзе, секса нет.
Вот тут вы не правы. То есть девушка даже ходит, идет там в джинсах и в башмаках, идет таким решительным шагом. Это вовсе не значит, что секса у нас нет.
Я процитирую. В вопросах гендерного равенства Швеция в мире лидирует. Мало еще в какой стране мира кабинет министров состоит наполовину из женщин. Главный архиепископ страны тоже она, между прочим. Интересно, что если полиция задержит пару за продажу секс-услуг, то накажет за это мужчину. Женщина и так пострадала. Чего же ее наказывать? Вот как вы можете прокомментировать такое удивительное удивление?
Это так, и это очень хорошо.
Но это был закон принят, по-моему, лет 5 назад, да, что были криминализированы, сделала преступлением покупка сексуальных услуг.
Это мне так, от пола зависит.
Закончим о сексе. Наша слушательница, та же
Я вам припомню эту передачу.
Спрашивает о нашем госте, откуда такой хороший русский язык?
А, я в Апике учился 5 лет.
А почему вы приехали из Гетеборга учиться в Авгик?
Из Мальмы.
Из Мальмы, да, простите.
Я почему-то решил учиться русский язык, и был один курс русского языка, в него шел 10...
В Мальмы курсы русского языка?
Ну, да. Так. 11 недель в Москве, это было 89-й год или 90-й год.
Угу.
И сюда приехал, и случайно познакомился с человеком из киностудии Горького. Угу. Он мне показал киностудию, и потом выяснилось, что там рядом киношкола. Я всегда хотел стать великим режиссером, и вот у меня... так что.
А где интереснее кино снимать, в России или в Швеции?
Так же хорошо. Немножко по-разному, но на самом деле не так уж много отличает.
Ну, Андрюш уже снял один большой проект в Швеции. Сейчас мы готовим снимать вместе проект в России. Вот после этого, я думаю, можем прийти и сравнить весь процесс.
Да, да.
Господа, есть ли в Швеции памятники россиянам? Валерий спрашивает. Валерий, вам что, памятников у нас не хватает? Или такая это гордость за своих, да?
Ну, в Швеции в основном памятники королям, ученым. А потом есть памятник, очень красивый, такая колонна, на ней стоит женщина. Это памятник морякам, погибшим во время Первой мировой войны. Такая фигура жены моряка, которая ждет не вернувшегося из моря мужа. А вот россиянам не припомню.
Вот этот вопрос надо, да, конечно. Вот крик души. Вы знаете, что если вас найдет полиция пьяным на улице, то она доставит вас домой совершенно бесплатно. На личном опыте, человек. Так меня довезли до дома, когда я не стоял на ногах.
Знаете, вот у меня нет такого личного опыта. Плюс...
Ну, так ли это?
Думаю, что да.
Наверное, да. Но там отрезвителя нету. Или как
есть.
Есть, да?
Есть. Рассматривать, наверное,
ты же знаешь месте. Такие вещи, которые я не знаю пока.
Рассматривать на месте.
За 16 лет в жизни в Швеции.
Или в отрезвителе, или домой.
Сэм, а скажите, вот все-таки по ощущениям, вот в чем основное, основное вот ваше удовольствие, основной кайф, который вы испытываете, вот как бы в связи с тем, что вы живете в Гетеборге?
Вы знаете, вот я прилетаю, когда в Гетеборг, я выхожу из аэропорта, я вдыхаю полной грудью, вот этот воздух, у меня уже так хорошо сразу, просто от самого воздуха. Да, хотя Гетеборг считается по шведским меркам самым таким проблемным городом по воздуху, но, как говорится, нам бы ваши проблемы, господин учитель, да. Вот для меня кайф Гетеборга, да, то, что это город на море. Угу. То, что летом просто я вот могу ехать на велосипеде вдоль берега моря, с одной стороны скалы, с другой стороны море. Западное побережье еще чем хорошо? Тем, что у нас есть закаты. Вот если живешь на востоке, у тебя солнце сходит в море, когда ты спишь. А все эти закаты, каждый раз они разные. И плюс какой-то очень вот, дико комфортный город. Просто там все хорошо, я себя там очень хорошо чувствую. Тут я приезжаю, я сразу
А каналы все-таки засыпали.
А каналы засыпали, да.
Еще, может, ископают когда-нибудь.
Дождемся. А насколько, кстати сказать, вот еще вы, кажется, с этого начали, да, что в Гетеборге живут самые потрясающие на свете люди. Как это проявляется?
Ну, это, конечно, преувеличение, самые потрясающие на свете люди. По крайней мере, шведы говорят, самые дружелюбные.
Ну, дружелюбные, да, в этом смысле. Это правда?
Ну, в общем, мне кажется, да. Я знаю очень много людей, которые уезжали из Гетеборга куда-то, там, в Стокгольм, в Париж, в Лос-Анджелес, и рано или поздно все почему-то возвращаются. У меня вот есть друзья, там, с которыми мы тоже хотим там что-то делать вместе в кино. Это компания, ребята занимаются спецэффектами. Там есть люди, которые делали спецэффекты на «Властелине колец», на «Кинг-Конге», на «Джеймсе Бонде». Они все работали в Голливуде, и они все вернулись в Гетеборг. И создали уже свою компанию, чтобы делать это в Гетеборге. В общем, это город, куда...
Короче, не «Убосики», я так понимаю.
Свой блокбастер увидим, снятый в Гетеборге.
Там, к сожалению, никто не снимает, не предлагает им проектов масштаба «Кинг-Конга». Но вот, может, они что-то для вот каких-то российских фильмов сделают. Мы с ним об этом ведем переговоры. Ну, в общем, город, куда как-то хочется возвращаться.
А люди все-таки, почему они, при этом шведы, в общем, замкнутые люди, да? Это правда или нет? Вот по ощущениям, насколько...
По сравнению с людьми из Южной Европы, да.
Ну, как бы не то чтобы замкнутые, люди, соблюдающие дистанцию. И это, в общем-то, во многом это тоже очень хорошо.
Это очень приятно.
Да. И тем не менее, у меня есть соседи, да, они живут напротив.
Глядя на вас, я бы не поверил в это.
Знаете, мы с ними общаемся, да, и очень как хорошо.
Очень общительный,
вот, да. Они мне даже, вот, сосед, например, мне помог найти там место на пристани, вот так, когда там нужно, я сказал, место для катера. Но при этом вот, они как-то, ну, они как-то держат дистанцию, что хорошо, и при этом они очень дружелюбны и открыты. Как-то, вот для меня, мне кажется, они открыты.
А, тут нам пишут, примите хоть один звоночек. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, у нас 5 минут остается. Может быть, нам какой-нибудь там радостный голос со шведских берегов дозвонится до нас.
Гетеборжанка какая-то, да.
Гетеборжанка хочет к нам присоединиться. Давайте попробуем. Просто интересно узнать, какая погода у вас там, как настроение, что делаете вообще, вам спать уже. А, там сколько разница? 2 часа?
Два часа,
наверное. Минус, да? Я правильно понимаю?
Да.
То есть, если у нас сейчас около часа, то там сейчас всего лишь 11. Около 11. Это еще нормально, да, еще можно в ресторанчик сходить.
Да, да, да.
363-3659 это телефон на радиостанции «Эхо Москвы». 363-3659. Вот попробуйте нам прямо из Гетеборга дозвониться, если, конечно, у вас это получится.
Ну, я пока звонят, скажу, может, что-нибудь.
Конечно, еще. Скажите.
Да, просто вот мое ощущение, да, тут от людей там, что они действительно.
Мы зачем очень, вас и пригласили?
Очень просто дружелюбные. То есть ты можешь заговорить с человеком, так неожиданная какая-то ситуация. Ну, например, я тренируюсь, занимаюсь велоспортом. Могу поравняться с каким-то парнем, который тоже ездит на хорошем велосипеде, едет достаточно быстро, чтобы мы с ним могли ехать так, параллельно. И вдруг разговориться просто. Потом разъехаться через 10 километров. Но эти 10 километров нам будет ехать приятно и как-то так скрашивать эту дорогу.
Так, получается у нас или не получается? Я не могу понять. Вот, получается. Алло, здравствуйте. Понятно. А это у нас... Сейчас, одну секунду, я просто пытаюсь понять, как это работает. Давайте попробуем 783-90-25 или 783-90-26. У нас тут небольшие технические проблемы, но ничего, я надеюсь, что мы с ними справимся и, может быть, успеем принять хотя бы один телефонный звонок. Да, я прошу прощения. Нет, я думаю, что у меня сейчас ничего не получится, хотя звонков у нас огромное количество. Так что закрыли тему. Тогда последнее, что я могу вас спросить, уважаемые гости, это что касается... Вот, пожалуйста, назовите там, условно говоря, 2 места, которых, без которых немыслим Гетеборг и впечатление, чтобы составить впечатление. Вот если, допустим, вы в Гетеборг приезжаете впервые, как те люди, которые нас сейчас слушают. Обязательные для посещения, скажем
Лисебай.
Так. А?
Лисебай.
Вот этот замечательный парк аттракционов.
Да, да, на самом деле.
Не, неисправимые шведы люди. Представляете, приехать в шведский город, чтобы посетить парк аттракционов.
Да, еще действительно интересно. Мастерка.
Есть такая церковь, она стоит очень высоко на горе, и оттуда просто потрясающий вид и на город, и на порт, и на море. Вот туда надо сходить.
Ну, здоровье.
И плюс прогуляться по Хаге и по Васастану, а также Линестан. Вот, собственно говоря, вот эта часть центра, она очень хороша.
Скажите, а вот мы сказали, точнее, вы сказали о том, что в Швеции не такие помидоры, поэтому если едешь, наверное, в Швецию, то стоит захватить килограмм помидоров. А если вы приезжаете из Швеции в Россию, то что вы обязательно берете с собой? Может быть, сказать, не обязательно из продуктов питания, но вот те вещи, которые в Швеции есть,
а у нас я, я все время везу с собой кофе Гевале, мне очень нравится. Это мой любимый сорт кофе, и здесь я не могу его найти.
Уже молотый или в дёрнах?
Да, молотый уже.
Угу. Очень... Андрес, а вам вот что не хватает?
А, икра минтая специальная. Есть чувство такое.
Да, я друзьям часто везу.
Но это особый рецепт. Ага. Ну, как ваш майонез, который
понятно.
У нас нет.
Ну, и селедка, наверное, потому что я думаю, что она тоже по-особому
рецепту. А еще в Швеции очень вкусная клубника. Вот летом, сейчас сезон клубники, просто на каждом углу она продается.
Неужели вкуснее, чем вот наша, которая продается красноярская или с грядкой?
А у нас то же самое с грядкой. У нас можно поехать на эти грядки, собирать там сколько угодно. Ну, там ты потом, выходя с грядки, платишь на вес. Но пока ты собираешь, ты можешь есть... Вот сколько душа пожелает.
В Швеции можно приехать на грядку, пойти собирать клубнику и потом заплатить только за ту, которая на вес?
Да, которую съел, та бесплатно.
Ой, классно, слушайте.
Никто вас взвешивать не будет до и после грядки.
Маша, едем в Швецию.
Отлично, отлично, едем. Нет, вы не едете, Борис.
Почему?
Вам там сомалийки не угодили, вам там не нравится гендерное равенство. Вам там много чего не нравится, поэтому вам придется остаться, хотя я не знаю, запиваете ли вы водку пивом.
Нет.
В Швеции вам
придется. Я помню наш корпоративный вечеринку, когда работал программистом, там, конечно, мои коллеги давали жару.
Сэм, держитесь, держитесь. Мы благодарим наших гостей. Это Сэм Клебанов, президент компании «Кино без границ», ведущий программы «Магия кино» на телеканале «Культура», и Андрес Банке, кинорежиссер, знакомый нам по фильму «30 дней до рассвета». Спасибо вам огромное. Вот когда снимете новое кино, тогда приходите и расскажете, как это делают в Швеции и как это делают в России. Спасибо огромное.